Здравствуйте, дорогие братья и сестры! У микрофона врач-фитотерапевт Алифанов Александр Александрович. В сегодняшней нашей беседе мы поговорим о болезнях суставов и позвоночника. Во-первых, болезни и суставов, и позвоночника подобны друг другу. Почему? Потому что в позвоночнике имеются межпозвонковые суставы. Общий процесс по-научному называется остеоартроз. А что касается позвоночника, то вариант остеоартроза – остеохондроз позвоночника. Болезни суставов – это воспаление соединительной ткани в результате отложения солей. Вот, например, подагра, повышенное содержание мочевой кислоты в крови, по-научному называется гиперурикемия, может приводить к отложению солей мочевой кислоты или уратов не только в почках, но и в суставных тканях и различных органах. Затем в результате раздражения данного места, а также учитывая, что ураты, отложенные в слизистой оболочке суставов и в самой хрящевой ткани, вызывает изменения структуры ткани, данный участок становится мишенью собственного иммунитета. То есть, распознавая как чужеродный, собственный иммунитет может начать его отторгать. Поэтому при заболеваниях суставов важную роль играет аутоиммунный механизм, о котором мы уже говорили. Более выраженные аутоиммунные процессы с более активным воспалением происходят при ревматоидном артрите или анкилозирующем спондилите, то есть болезни Бехтерева, или при различных реактивных артритах, то есть реакция на инфекцию или реакция на радиацию. Вот, например, бывает псориатический артрит, то есть воспаление сустава в результате хронического заболевания кожного такого псориаз. Или бывает энтеропатический артрит, то есть воспаление сустава в результате хронического воспаления тонкого кишечника. Но обычно аутоиммунные заболевания с выраженным воспалением, это, конечно, больше относится к прерогативе либо ортодоксальной медицины с ее мощными обезболивающими средствами, либо это относится к прерогативе разгрузочной диетической терапии или лечебного голодания. У меня был один случай, когда обратилась пациентка, у нее выявился ревматоидный полиартрит. И случай такой, что когда-то давно, 5 лет назад, она попринимала ампицилин от простуды. Но затем, после приема антибиотика, у нее начались частые воспаления суставов, а после каждого воспаления все больше и больше нарушалась функция, в частности, суставы кистей, стоп и коленные суставы. В конце концов, через 5 лет этот активный процесс привел к тому, что эта пациентка оказалась в инвалидной коляске, потому что после частых воспалений суставы просто-напросто срослись между собой и перестали двигаться, перестали функционировать. Эти процессы можно остановить только длительным лечебным голоданием. Но сегодня мы поговорим о фитотерапии заболеваний суставов. А это больше относится к более вялотекущим процессам, нарушению питания, то есть нарушению трофики тканей суставов, в частности синовиальной оболочки, межсуставных хрящей. Мы поговорим больше об остеоартрозах, суставов и остеохондрозе позвоночника. Основной элемент – это нарушение питания клеток, дистрофия по-научному называется. Это бывает часто очень за счет перегрузки. Например, если мы видим, что у человека избыточный вес, то мы знаем, что рано или поздно у него наступит остеоартроз коленных суставов и остеоартроз голеностопных суставов. Важную роль в образовании остеоартроза играют также травмы. А травмы бывают очень часто у спортсменов. Поэтому, если какой-либо человек решился пойти в большой спорт, то мы уже с достаточной долей вероятности предположим, что через 10-20 лет он получит обязательно остеоартроз суставов или остеохондроз позвоночника. Значительную роль в развитии заболевания суставов играет переохлаждение. Но переохлаждение, оно разворачивает больше активные аутоиммунные механизмы. Переохлаждение с частыми одновременными ангинами, если молодые люди жалуются на заболевание суставов, нужно срочно исключить элемент переохлаждения, это во-первых. Иногда даже приходится поменять работу. А во-вторых, нужно удалить такой мощный стимулирующий аутоиммунные процессы механизм, как частые ангины. Как правило, при данной патологии мы используем настойку прополиса, которая обладает мощным противомикробным эффектом и противовоспалительным эффектом. Остеохондрозы и остеоартрозы, еще их называют обменные полиартриты. Раньше даже диагнозы такие выставлялись. Обычно в ортодоксальной медицине лечатся группой нестероидных противовоспалительных средств. К ним относятся индомитоцин, метиндол, диклофенак, вольтарен, бруфен, парацетамол, аспирин, амидопирин, анальгин, вриаперин, пиробутол и так далее, и так далее. Их очень много. Но вся эта группа нестероидных противовоспалительных средств имеет ряд побочных эффектов, которые могут принести вред больному, страдающему заболеваниями суставов. В частности, одним из типичнейших побочных эффектов данной группы препаратов является раздражение желудка с появлением рано или поздно изжоги, гастрита, и даже иногда появляется язва желудка или двенадцатиперстной кишки. Вторым побочным эффектом данной группы препаратов является, как и у всей химии, активация аутоиммунного процесса, потому что эти препараты являются антигеном, то есть они чужеродны нашему организму, и они вызывают возмущение иммунитета и появление склонности к аутоиммунным процессам. Третьим побочным эффектом группы нестероидных противовоспалительных средств является нарушение иммунитета. Довольно-таки нередко они являются иммунодепрессантами, особенно когда мы очень часто и помногу в большой дозе применяем эти препараты. В результате иммунодепрессии могут часто появляться различные болезни, в том числе простудного характера или воспалительные заболевания в других органах. Следующим побочным эффектом данной группы препаратов является подавление кроветворения с возможным появлением, соответственно, малокровия. Ну и, естественно, как и вся химия, рано или поздно поражается печень, потому что после всасывания лекарств в желудке и кишечнике данные лекарства попадают по системе воротной вены в первую очередь в печень. Там происходит их химические превращения. По-научному это называется метаболизм. И учитывая, что все они почти водорастворимые, они выводятся почками. А раз эти лекарства, эта химия выводится почками, то возможно и раздражение почек, и это бывает нередко, с появлением так называемых интерстициальных пиелонефритов, то есть воспаление почек, вызванное немикробной причиной. Встает вопрос, нужно ли назначать людям данную группу препаратов. Да, иногда это бывает необходимым. Есть очень активные процессы, очень мощные болевые процессы, и требуется, конечно же, достаточно мощное обезболивающее действие. Хотя на данный момент ученые спорят, может или не может нестероидный противовоспалительный препарат снять воспаление. Снять воспаление вряд ли может, но более утоляющим эффектом эта группа препаратов точно обладает. Таким образом, выясняется, что это симптоматические средства, то есть они действуют не на болезнь, они действуют на симптом. Но все же, учитывая, что эти препараты иногда приходится использовать во врачебной практике, я, конечно же, сразу назову те препараты, которые менее токсичны, чем их аналоги. Меньше побочных эффектов у ибупрофена, он же бруфен, диклофенака, он же вольтарен, мелоксикама, нимесулида, целикоксиба. Но, учитывая, что все-таки побочные эффекты есть, и их много, а миллионы и миллионы людей страдают заболеваниями суставов и позвоночника, в натуротерапии, то есть лечении естественными методами, разработан ряд методов, которыми мы, врачи, воздействуем на эту группу заболеваний. Прежде чем перейти к фитотерапии, я хочу сказать, что существует еще лечение мануальная терапия и остеопатия. Мануальные терапевты, грубо говоря, вправляют позвонки или суставы на место. Остеопаты, по моему теперешнему мнению, все-таки делают это гораздо более осторожно и с меньшим количеством побочных эффектов. Поэтому я бы сказал так, что на данный момент мануальная терапия в значительной степени себя дискредитировала и все-таки потихонечку выходит на первое место, а рано или поздно она выйдет на первое место, остеопатия. Хотя, конечно, все зависит от специалиста, который применяет тот или иной метод. Итак, переходим к фитотерапии. В фитотерапии мы используем два элемента. Во-первых, фитотерапия может обеспечивать большую или меньшую безопасность фармакотерапии. То есть, если остается необходимость оставить у больного ибупрофен или диклофенак хотя бы на ночь, чтобы обезболить ему, чтобы он уснул, чтобы не мучилась из-за боли бессонница. И мы для обеспечивания безопасности фармакотерапии используем гепатопротекторы, то есть лекарственные растения, которые защищают печеночную клетку от поражения и печень от воспаления. Гастропротекторы, лекарственные растения, которые защищают желудок. Нефропротекторы, то есть лекарственные растения, которые защищают почечную ткань от воспаления и разрушения. А также лекарственные растения, стимуляторы гемопоэза. Гепатопротекторы, я уже в предыдущих лекциях, возможно, называл, но я еще раз повторю, что к этой группе препаратов относятся молодые листья березы, цветки календулы, кукурузные рыльца, корни лопуха, цветки бессмертника песчаного, трава расторопша пятнистой и другие. Гастропротекторы. К гастропротекторам относятся трава лобазника шестилепестного, корни лопуха, листья подорожника большого и ряд других. Нефропротекторы. К нефропротекторам относятся трава грыжника гладкого, трава стальника пашенного, листья березы молодые, кукурузные рыльца, трава горца птичьего, он же спорыш, и ряд других. Стимуляторы гемопоэза. Морковный сок, свежевыдавленный, принятый натощак. Отвар рябины обыкновенной или красной, в том числе и варенье из рябины. Листья крапивы двудомной. Что же мы используем во время лечения остеоартроза? Какие лекарственные растения мы используем для того, чтобы вывести соли из организма, чтобы они меньше откладывались в суставах? Для этого у нас будет отдельная беседа по мочекаменной болезни. Но вкратце я могу сказать, что в суставах соли могут откладываться разные, и выводят эти соли различные растения. Это могут быть ураты, это могут быть оксалаты кальция. И подбирать эти растения, которые выводят соли, мы должны будем в соответствии с той нашей беседой, когда будет идти речь о лечении мочекаменной болезни. Местно. Что лучше использовать местно? Во-первых, мы можем использовать местно растирку, приготовленную как собственным способом, так и купленную в аптеке. Растирки обычно лечат за счет отвлекающего такого действия, то есть за счет раздражения. Большинство растирок, как знают те, кто ими пользовался, греющие, и вот за счет раздражения местной кожи уменьшается и боль в соответствующих суставах. Растирки местно раздражающие – это випротокс, эвкамон, випрокутан, фенолгон, меновазин и ряд других. Кроме того, используются местно мази в ортодоксальной медицине, в которые вводят те же лекарства, что и дает внутрь, то есть мази диклофенака, бруфена, метиндоловую, фастум-гель с кетопрофеном, индометацин, бутадионовую мазь и другие. Однако, как уже и выяснилось, все-таки эти мази дают побочные эффекты. Мы используем в фитотерапии следующие лекарственные растения. Настойка астрагала. Настойка астрагала, обычно мы используем траву астрагала шиловидного или эспарцетовидного, имеет достаточно неплохое обезболивающее действие и хорошее противовоспалительное действие. А кроме того, настойка астрагала стимулирует регенерацию, то есть заживление ткани хряща. В наших беседах я хочу еще раз напомнить, там, где вы услышите слово «настойка», это означает спиртовая настойка на 40 или 45 градусном спирте. 1 к 10, 1 к 15. То есть на бутылку водки, грубо говоря, 50 грамм травы или коры или корней. Итак, настойка астрагала. При приеме внутрь она дает иммунопротекторный эффект, то есть улучшает иммунитет. Настой. Настой, еще раз напоминаю, это означает водная вытяжка. Но чаще всего она делается в термосе, то есть можно залить крутым кипятком. Настой цветков василька синего. Обезболивающее действие у него выражено умеренно, а противовоспалительное выражено хорошо, стимулирующее регенерацию, то есть восстановление хряща, выражено хорошо. Плюс к этому у настоя василька синего есть еще очень полезные эффекты при приеме внутрь. Это мочегонный эффект, то есть улучшает состояние почек, жаропонижающий эффект, что может являться немаловажным при повышении температуры, при заболеваниях суставов, и выводит соли из почек. Следующее растение, которое мы можем использовать как местно, так и внутрь, настойка травы душицы. У нее раздражающее действие весьма слабое, в то время как обезболивающее весьма выраженное при умеренном противовоспалительном и стимулирующем регенерацию действии. Ее, если принимать внутрь, то она дает жаропонижающие и обезболивающие эффекты. Зверобойное масло. Обезболивающий противовоспалительный эффект при местном применении на суставы умеренный и выраженный эффект, стимулирующий регенерацию. А вот внутрь масло зверобоя употреблять нельзя. Настойка кориандра обладает небольшим местно раздражающим действием при заболеваниях суставов, а вот обезболивающее действие у него выраженное при умеренном противовоспалительном эффекте и стимулирующем регенерацию. Внутрь эту настойку можно принимать, она дает обезболивающий эффект. Местно можно также во время болей стегать крапивой. Конечно же, раздражающее действие очень сильное и достаточно хорошее обезболивающее действие при использовании крапивы. Хотя противовоспалительное действие у нее поменьше и стимулирующего и регенерацию действия пока почти нет. Настойка лобазника. Местно раздражающего действия почти нет. Обезболивающее и противовоспалительное действие у настойки лобазника очень выраженные. В то же время есть умеренный, стимулирующий регенерацию хрящевой ткани эффект. Кроме того, настойка лобазника и полезна и при приеме внутрь. У нее есть жаропонижающий, успокаивающий и болеутоляющий эффекты. Настой корней лопуха дает выраженное обезболивающее и противовоспалительное и стимулирующее регенерацию действия. В то же время раздражающего эффекта у него нет совсем. При приеме внутрь настой дает иммунопротекторное действие и болеутоляющее. Настойка коры осины. Она может давать раздражающее действие очень мощное при хорошем обезболивающем и противовоспалительном действии. Но стимулирующее регенерация действия достаточно слабое, хотя есть. При приеме внутрь настойка коры осины дает жаропонижающий эффект, улучшает иммунитет, болеутоляющий эффект и противовоспалительный. Настойка перца стручкового. Как и сам перец стручковый, ее можно использовать местно в качестве местно раздражающего средства, который достаточно хорошо обезболивает. Однако, собственно, противовоспалительного эффекта от нее нет почти, а стимулирующего восстановлению хрящей нет совсем. Настойку перца стручкового нежелательно принимать внутрь. Наружно можно использовать также сок или настойку редьки черной. У нее достаточно выраженное раздражающее действие и умеренное обезболивающее и противовоспалительное. Хотя стимулирующего регенерацию действия нет. Внутрь настойку редьки употреблять нельзя. Цветки сирени, настойка, не обладают совсем раздражающим действием. А вот обезболивающим и противовоспалительным она обладает выраженным эффектом, в то же время сохраняя умеренный, стимулирующий и регенерацию суставов эффект. Ее можно принимать внутрь, а обезболивающее и седативное, а также противовоспалительное действие хорошее. И последнее – это настойка почек тополя. У нее раздражающее действие умеренное, а вот обезболивающее и противовоспалительное выраженное при сохраненном умеренном стимулирующем регенерацию эффекте. Можно использовать местные средства для применения сами по себе. А можно использовать такой как бы комплекс из трех элементов, потому что при выраженном поражении суставов нужно более глубокое воздействие на сустав. Я расскажу, как проводится трехэлементный комплекс. Возьмем, например, больной коленный сустав. Сначала нужно расширить сосуды этого сустава, чтобы лекарство впиталось. Для этого мы берем любое раздражающее средство, например, хрен или лук, перемолотый на мясорубке, обмазываем им сустав, накладываем целлофановый пакет вокруг и укутываем на полчаса чем-то теплым. Через полчаса снимаем, и разогревшийся теплый коленный сустав натираем спиртовой настойкой. Это может быть настойка сабельника болотного, это может быть настойка сирени или другие настойки. Опять прикрываем сустав какой-нибудь натуральной тканью, например, шерстью, на 15 минут. После того, как лекарство через 15 минут всосалось, мы снова разворачиваем коленный сустав и обмазываем его каким-нибудь маслом, которое обладает не только противовоспалительным действием, но и питательным для сустава и улучшающим восстановление хрящевых клеток. Часто мы используем масло лобазника, масло сирени. Можно попробовать масло шалфея. После этого, обмазав маслом, мы снова укутываем целлофаном и на несколько часов укутываем все это натуральной теплой тканью. После проведения процедуры вечером, утром должно быть ощущение особой легкости в суставе и значительное уменьшение болей в течение ночи. Итак, мы сегодня говорили с вами о заболеваниях суставов и позвоночника. Конечно, эта тема очень обширна, и я надеюсь, что мы дальше некоторые частные вопросы этой темы обсудим в дальнейших наших беседах. Спаси вас, Господи! Будьте здоровы, дорогие братья и сестры! У микрофона был врач-фитотерапевт Алифанов Александр Александрович.